Почему все население планеты должно верить именно вам? Вопрос. Здравствуйте, уважаемый Раф. Пожалуйста, не примите следующее как оскорбление вас и вашей религии. Примерно так выглядит вера во Всевышнего с моей, скажем так, неверующей перспективы. Бог, значит, проявляет себя на Ближнем Востоке, наделяет евреев миссией, заключает с ними завет. Никто о нем на тот момент, кроме как на Ближнем Востоке, ничего не слышал и не знает. Ни в Азии, ни на сегодняшнем континенте Америки и тому подобное. Его священные писания существуют исключительно на иврите, оригинале. Я не христианин и не мусульманин. У меня нет религии. Я верю в высшую силу, создавшую все существующее на всех частотах космоса. Но вот что-то во мне заставляет очень сильно сомневаться, что этой силе нужны жертвоприношения, драгоценные металлы и камни, убийства собственноручно или на заказ и тому подобное. Какой веский повод можно назвать верить всему населению планеты именно вам? Ведь любой сторонник абсолютно любой религии будет утверждать, что именно его религия подлинная. Дмитрий из Германии.
Я хочу начать с того, что в ваших словах, в вашем вопросе, в ваших рассуждениях я совершенно нигде не нашел, чуть не там под увеличительным стеклом искал, не нашел никакого оскорбления. Все хорошо. И вопрос хороший, и толковый, и ответ простейший. Вы написали много, не обижайтесь, я могу ответить вам очень просто. Вы спросили буквально одной фразой. Вы спросили, почему все население планеты должно верить именно вам. Ответ простейший. Не должно верить. Что проще, чем этот ответ? Не должно верить, не надо. Только одно может быть. Кто захочет, пожалуйста. И тогда будет, конечно, тому человеку очень хорошо. Почему? Перед ним откроется то, о чем он не знал, не думал, не слышал. В меру его возможностей, любого человека. Любой человек имеет душу, душу дает Всевышний. Соответственно, там есть уже некоторый потенциал на своем таком уровне понимать разные вещи. В душе еврея есть потенциал понять Тору и глубины Торы, и мудрость Торы. Это на уровне каждого человека, это индивидуально, очень индивидуально. Это может быть так, это может быть так. Это понятно. Еврей может быть так. Столько может понять, может быть, столько может понять. Но он может понять. Не еврей, он не имеет еврейскую дополнительную душу, и он может понять общие концепции, общие, так сказать, понятия важные, общую направленность. И эту направленность использовать в своей жизни, чтобы жить достойно и хорошо. Прекрасно для всех, видите. И ничего не обязан. Еврей, если не хочет себя разрушить и уничтожить, то по большому счету он, конечно, должен жить по-еврейски и думать по-еврейски, и чувствовать, и делать, работать, стараться. Иначе он разрушает себя. Не еврей, если не будет жить по-еврейски, ничего не разрушается. Он просто не будет иметь вот этого открытия, этого хорошего. Но он будет иметь много другого и без того, чтобы даже интересоваться нами. Но чтобы верить нам, совершенно не нужно. Этим мы, я же уже буквально, не знаю, уже сотни раз, наверное, говорил. Мы отличаемся от всех, поэтому трудно понять нас. Это тоже одна из причин некоторых проблем, что нас трудно понять. Те, кто хотят, нас поймут, но те, кто меряют нас своими мерками, не могут нас понять. Как это наш народ существует столько лет, наша вера тысячи лет, 3000 лет, 4000 лет, и мы не навязываем это никому, и мы не загоняем в это никого. Все этим занимаются. Все там рубят головы неверным, загоняют, кто где-то мечом, крестом, на пожаре. Сегодня есть ретивые ребята, известно кто и как, ножами отрубают головы и тому подобное. Почему евреи этим не занимаются? Потому что у нас даже такой задачи нет, в голову не может прийти. Как это можно насильно загонять веру во Всевышнего? Творец мира ждет, чтобы человек к нему пришел. что кого можно загнать? Никуда никого нельзя загнать. Потому что это значит, человек не придет к нему. Если его загнали насильно, ничего хорошего, ни тот, кто загоняет, не будет, ни тот, кого загнали, не будет. Потому что Творец мира хочет, как у нас в Талмуде сказано, Рахамана либо Баи. Всевышний хочет сердце человека. Он хочет, чтобы сердце повернулось к нему. И так и каждый в рамках своих возможностей, потенциала и направления в жизни, к нему надо идти. Это общий ответ. Так что видите, какой он простой. Не надо нам верить, не обязан никто нам верить. Однако, при всем том, для пользы, как говорится, человека заинтересованного, как вы, например, и еще тысячи миллионов таких, как вы. В скобках, кстати, и евреев тоже, которые, не, увы, выросли без знания, без ничего. Это наша внутренняя катастрофа. Это не для неевреев, как говорю, это, так сказать, среди нас, среди евреев. Это ужасно. Выросли миллионы евреев, которые ничего не знают о том, что такое евреи. Или ничего просто вообще не знают. С трудом слово такое слышали, некоторые живут и никогда не слышат это слово, даже как следует. Или полны, ну как сказать, мягко, чтобы это звучало хорошо, полны, не мягко скажу очень, глупости, идиотизма, примитивизма, тупости. Не люди тупые, а полны тупости, то есть полны неправильности по отношению к евреям, к народу, к нашей религии, мировоззрению, ко всему. Я говорю сейчас только о евреях. Все, что я сказал, относилось сейчас только к евреям. Это ужасно. Примерно в еврейском народе половина евреев в мире ничего не знает или знает минус знаний, это еще хуже, чем ноль, или знает неверные вещи. Я сказал половина, потому что я не хочу сказать хуже. Поэтому сказал половина. При этом не хочу сказать, что мало евреев знают. Нет, миллионы евреев знают, что такое евреи. Миллионы. Но поскольку у нас примерно в мире 10, 15 или 20 миллионов, точно никто не знает, от 10 до 20, скажем, то даже если у нас в мире есть те, кто живут по-еврейски, стараются жить, соблюдают и прочее, прочее, допустим, нас 3-4 миллиона в мире. 3-4 миллиона, как вы понимаете, это треть или четверть или пятая часть еврейского народа. Я сказал половина, чтобы как-то звучало лучше. Будем считать, что даже этот ответ склонит чашу весов в лучшую сторону. И вместо половины будет половина плюс несколько сотен человек. Представляете, как хорошо будет? А теперь вернемся все-таки к вашему контексту. Что я хочу предложить каждому, и евреям, и не евреям, задуматься над некоторыми вещами. Например, относительно в контекст вашего вопроса, почему нам нужно верить. Я сказал, не нужно, но в контексте все-таки вашего вопроса я хочу порассуждать. Например, полезно задуматься, почему о нас, о евреях во всем мире, столько много разговоров, положительных, негативных, крайне негативных. Важно, сейчас мы не обсуждаем это. Почему о нашем народе и о нашей стране Израиле, о нашей земле говорят столько много? Не принимайте, не верьте мне тоже, не принимайте мои слова так легко. Сами посмотрите. Если еще кто-то читает газеты, таких все меньше и меньше, откройте какие-нибудь любые уважаемые газеты, такие большие, я не говорю сугубо узкопрофессиональные, например, посвященные волейболу или баскетболу. Там тоже можно о евреях найти, но возьмем общие такие газеты, любого направления. О евреях, об Израиле все время. Я когда-то посчитал, это я помню год, 76-й год, было, видите, уже 40 лет прошло, чуть больше, Как-то мне пришло в голову посчитать, за целый год я исследованием занимался, каждый день брал газету «Правда», была такая газета в Советском Союзе, и смотрел количество упоминаний статей, с которых упомянут Израиль, евреи, сионисты, ругань по отношению к ним. Неважно, это меня не интересовало, лишь бы упомянул. Также и США, другие страны. И посчитал за один год. Значит, на первом месте было, вы скажете из контекста наших слов, евреи Израиль? Нет. Нет, мы не вышли на первое место. Все-таки газета «Правда», там направленность на врага. Враг номер один – Соединенные Штаты, мировой капитализм, империализм и тому подобное. Но на втором месте, вы скажете, наверное, Китай, 1,5 миллиарда человек, или, может быть, там... Я даже соединил страны Европы, и Израиль, и евреев, мы победили даже Европу. Представляете? То есть мы были на втором месте после США. Это пропорционально. Это вот эти самые 1/5% 1%. Это пропорционально. Вот так вот. Так надо задуматься, почему. Ответ не годится. Вот Советский Союз был зол на Израиль. Это не ответ. Почему он так был зол? Почему так непропорционально был зол? Это Израиль, была угроза какая-то. Атомная угроза, другая угроза, любая угроза. В чем дело? Ответ зависает в воздухе. Надо подумать. Или еще, пожалуйста, почему свыше 3000 лет? 3500 лет, неважно, 4000 лет, 3000, 3200, 3300. Свыше 3000 лет. Мы, еврейский народ, не поменяли свою веру. Еще раз скажу, не поменяли свою веру. Одновременно с этим не изменили свой язык. Мы говорим на том же языке, на котором говорит Тора, которая дана была нам 3300 лет назад. Не изменили своей стране. Наша страна – земля Израиля. Мы никогда не думали, что у нас другая земля. Нам не нужна другая земля. И мы не хотим другую землю. Это все мы никогда не поменяли. Это тоже стоит того. На это может только незнающий человек так сходу возразить, не думающий сразу. Ну, мало ли что, какие народы, вот если там какой-то народ, который тоже давно живет. Нет, это не будет другого народа, вы его не найдете. Чтобы он не поменял за 3000 лет свою веру, нет такого. Чтобы он язык не поменял, нет такого. И древние народы есть из ныне живущих. Во-первых, полно уже не существует. Но те, кто существует, это древний народ, китайский народ. А там много языков. И даже основной их язык, мандарин, который называется, это не 3000 лет. Это даже не 2000. Не в этом дело, просто говорю, чтобы не было таких, если будете обсуждать эту тему, чтобы вам никто не возразил. Там религия не менялась 3000 лет, если вообще у них есть что-то. А, у них как будто бы земля та же. Они там это расширили, захватили, неважно. Да. Так это говорит только в нашу пользу. Нас выгнали с нашей земли. Захватчики захватили нашу землю. И вот уже мы 1500 лет не жили на нашей земле. Практически не было евреев. Крохи какие-то были всегда, но причем без крохи. Там, ну, было 50 семей, может быть, было 500 семей. Нет, несколько там, 300 лет назад уже было 1000 семей, несколько тысяч. Но не больше того. Это 300 лет назад, а до этого ничего, единицы, десятки. Китайцы, что были по всему миру разбросаны, потом собрались, нет, никого нет, у которых все эти характеристики не поменяли ни религию, ни язык, ни страну. И были еще в России, и до сих пор многие, но и вернулись при этом, половина еврейского народа живут на земле Израиля. Примерно четверть, треть или 60%, поскольку неизвестно, сколько евреев, поэтому трудно сказать. Живут на земле Израиля после всех этих тысяч лет. Последний доллар, контрдоллар. Ну, наверное, все так уважали, все так халили, как говорится, все так любили, все так все. Нетрудно купаться в этой любви и остаться. Нет. Эти тысячи лет, пока нас не было, нас ненавидели. И не теоретически, а практически. То есть убивали, сжигали, рубили головы, сжигали в печах Освенцима, закапывали живьем в землю. И т.д., и т.п., и т.д., и т.п. Тысячи лет. 2000 лет минимум. А если взять серьезные наши дела с другими империями до этого, то 3000 лет. Да, 3000. Не 2, а 3000 лет. Ну, есть. И то, что вы сейчас смотрите в интернете, это из Иерусалима. Я живу в Иерусалиме. Я живу, можно сказать, почти в центре Иерусалима. Вот об этом надо задуматься. Нет такого примера вообще. И ваша другая тема. Вы говорите и спрашиваете, если вот Всевышний там избрал на Ближнем Востоке, а другие не слышали, а это не спортивные соревнования. Творец мира мог избрать кого угодно и где угодно. Здесь Ближний Восток ни к чему, ни при чем. Здесь человек при чем. Потому что должен был появиться человек, Авраам, который сам пришел к тому, что есть Творец мира. И не просто есть, а что у него есть задачи. И надо к этим задачам приклеиться и работать в этой области. Он пришел добровольцем. Да, Авраам был первый доброволец, и он был первый гер, он был первый нееврей, он был, родился неевреем. Он был первый нееврей, который принял еврейство и стал евреем. Этого ждал Всевышний, чтобы кто-то к нему пришел. Хотя о нем знали, слышали, кто да больше, меньше, те другие, пятый, десятый. Но прийти к нему на работу и сказать, я твой, для тебя я живу, ничего кроме тебя нет, моя жизнь ничего не стоит. Анохи афар ваэфер, сказал Авраам, я прах и пепел, вот послушайте слово, прах, пыль и пепел. Пепел все понимают, что такое. Я никто. Я пришел к тебе работать. Это Авраам. Я не пришел получать от тебя. Я не пришел наградой зарабатывать. Я не пришел совершенно ничего. Вся моя жизнь, я готов ее отдать. Вся моя жизнь для тебя. Все, кто жалуется и обижается, почему не их народ избран, почему не они избраны, пусть скажут, что они это проделали, эту процедуру, этот процесс. Пусть придут и скажут об этом. Мы посмотрим, поговорим. Может быть, как говорится, они тоже годятся и на это. Но Творец мира не просто так выбрал еврейский народ. Уж он проверил 10 колоссальными испытаниями, 10 не одним испытанием Авраама. И только в конце, после 10 испытания, что Авраам был готов убить своего единственного сына, который будет продолжателем его рода. А иначе смысла нет в еврействе, если не будет следующего еврея. И он был готов убить. Он сказал, теперь, Всевышний сказал, теперь я вижу, что ты годишься. Не себя убить, это может быть экзальтация или что-то. Ты готов перерезать все свое будущее в этом мире и в будущем. Ты готов опозориться перед всем миром. Потому что Авраам говорил, что нельзя убивать никого. Действительно нельзя, кстати. Ты готов опозориться. Ты готов исчезнуть. Ты готов, чтобы не было ничего. Ради меня годишься. Это и есть наш лозунг, это и есть наш символ. Пусть другие народы придут и скажут, что они тоже хотят этого. Что они всегда хотели этого и были готовы. Не во имя Всевышнего, как вы совершенно неправильно написали. Видите, я вас критикую тоже. что будто бы ему, Творцу, нужны какие-то убийства ради него. Ничего ему не нужно, убийства запрещены, только в рамках самозащиты. Ему не нужно никого убивать. Это была проверка Авраама на готовность, но он не убил никого. Понимаете, разница тонкая, но и разница. А после него вообще никогда мы не убивали во имя Всевышнего ради убийства. Самозащита – другое дело. Война – другое дело, когда на нас нападают. Но мы ни на кого не нападаем. И убивать ради него этого нет. Даже знаменитый наш вход в Эрец Исраэль, если вы на это намекали, пожалуйста, нет проблем с этим. Творец мира, которому принадлежит вся земля, сказал, что после 400 лет, когда нам уже принадлежала эта земля, Аврааму он передал ее, но мы 400 лет не владели землей Израиля. Потому что надо было дать возможность неевреям, которые жили здесь, улучшить свои дела. А они еще больше ухудшили. И сплошные безобразия только происходили. И даже все равно не надо было их убивать. А нам было сказано, это ваша страна, предложите людям, которые живут здесь, три пути. Если вам не нравится образ Творец и все, вы можете найти в мире, тогда не было границ, не было ООН, не было паспорта, не было ничего. Пожалуйста, в любом месте мира. Или вы хотите, может быть, воевать с нами, воюйте. Или, может быть, хотите мирно жить с нами, живите, только откажитесь от безобразия. И действительно, был народ такой относительно небольшой, который согласился с этим. И согласился, и жил с нами. И все время жил, его никогда никто не трогал. Это насчет того, что сказали, что мы будто бы захватили, убили. Нет. Предложили, живите среди нас. И все. Так что и это было. Остальные воевали, а один народ ушел. То есть все три варианта были на практике. Один из семи народов ушел, возможно, в район Эфиопии, в те края. Шесть народов воевали. Такой маленький народ, племя такое, тысячи человек, они решили, что они хотят жить с нами. И они прекращают всячески свои, назовем так, духовные, практические дикости. Пожалуйста, они остались среди нас. Они не стали евреями. Мы же не предлагаем им стать евреями. Такого никогда предложения не было. Предложение было, живите как не евреи, но живите без дикости, без поклонения идолам, без каких-то убийств, без каких-то дурных вещей. Так что видите, как это все выглядит, не так, как вы написали. И еще вы тоже какое-то рассуждение внесли для человека не знающего, нормальное. Разве все вы пишете, разве Всевышнему нужны были какие-то жертвоприношения, имеется в виду то, что в храм приносили, или какие-то драгоценные металлы приносить и прочее. Ответ простейший, не нужно ему ничего. Он прямо написал, вы откроете пророка Ишаяху в первой главе, и дальше тоже прочтете, прямо написано, мне не нужно Всевышний, мне не нужно это ничего. Это пути для вас, храм, приношение, а соответственно и сдача драгоценных материалов, металлов, точнее, сдача в храм, чтобы можно было сосуды построить правильные. Каждое построение сосуда, какое-то изменение в духовных мирах. Для того, чтобы человек научился преодолеть такое естественное, но неправильное, но естественное желание человека взять себе. Как преодолеть это? Легко философски рассуждать. А вот на практике, когда ты дорогие вещи даешь, вот так это даешь, это тяжелая работа. Поэтому нужно было приношение приносить, животные, мука, мучные растения, то есть и прочее, прочее. А также драгоценные металлы, золото, серебро нужно было отдавать, отдавать, отдавать. Это хотел Всевышний, а ему это все не нужно, саму ему. Более того, когда мы не справились с тем, что этот механизм мог бы нас вывести на окончательный уровень уже, к которому мы, надеемся, скоро придем все равно, то храм был разрушен, и мы последние свыше 1500 лет. Живем без храма. И видите, живем и процветаем. Без приношений, без сдачи драгоценных металлов, как вы пишете, без ничего нет. Это не значит, нужно или не нужно. Это мы не знаем, что будет. Возможно, как я иногда говорил, храм в конце материалистического периода, потом будет другой удивительный, прекрасный период для жизни, материалистически закончится. Возможно, храм восстановится на один день, на один час, на три дня, на одну неделю, может быть, на один месяц. Мы не знаем. Но в нем нет никакой задачи. Это те, кто не понимает, что такое еврейство. Те, кто живут материальными задачами, они думают, что храм для нас – это цель сама по себе. Храм – это механизм, который поднимает человека. То, что его нет – это большая трагедия наша. И мы каждый день, три раза в день молитвы вспоминаем, что нет храма, и мы выражаем надежду, что он в скорости будет. Но не сам по себе будет этот механизм. Всевышнему нужно сердце человека, а не его приношение. Сердце в том смысле, что оно будет повернуться к нему, а не к материальному миру. И этот храм выполнял этот такой механизм и помогал. Мы живем уже 1500 лет с чем-то. Без этого, увы, держимся, тяжело очень. Но, видите, это опровергает полностью тезис, что в этом какая-то квинтэссенция или суть нашего мировоззрения или нашей религии. Вот, пожалуй, это все. Я тут что-то приготовил, я хочу посмотреть, все или не все. А, вот видите, у меня тут даже написано что-то еще сказать. Да, скажем еще что-то. Поскольку мы не уговариваем никому, и в отличие от вашего вопроса, мы совершенно не предлагаем верить нам, и никто не обязан верить нам, то есть ли различие между неевреем, который поверит нам, и неевреем, который не поверит? Если мы сами не предлагаем ничего, так может быть и разницы нет никакой? Есть. Тот, кто нам поверит, при том, что мы не уговариваем, он в конце всех времен, он увидит, что он не потерял время зря. Тот, кто не ему не будет жаль этого времени. Его жизнь была наполнена определенным смыслом. Тот, кто не еврей, который не поверит в Всевышнего, не поверит в том, что есть Тора, не поверит этой мудрости, ему будет очень жалко. Потому что это же восстановить нельзя будет. Материальный период времени закончится. Значит, уже в области материального мира ничего нельзя будет сделать. Приношение уже нельзя принести будет. Изучение Торы, вот так как мы изучаем, уже невозможно будет к тому времени. Уже заповеди выполнять невозможно будет. Будут другие задачи. Но тот, кто не присоединился никак к этому, не в качестве еврея, это не нужно, в качестве нееврея, не присоединился к идее положительного взгляда на все это, будет неприятно уже. Вот это и отличие будет, поверить или не поверить. И выбор у человека, только его. И Творец мира хочет, чтобы была эта свобода выбора. Поэтому она есть. Каждый может выбрать, как он. Вот это все материал к размышлению. Всего доброго, до свидания.